Глава 9. Запахи в отделении для буйных в полутьме казались еще отвратительнее. За спиной работал включенный без звука телевизор, и тень Старлинг упала на брусья решетки. Клэрис стояла у клетки доктора Лектора. Она ничего не могла разглядеть во тьме за решеткой, но не хотела просить дежурного включить свет со своего поста. Осветилось бы все отделение сразу, а она знала, что полицейские из Балтиморского отделения много часов подряд при полном свете орали на Лектора, требуя ответов на свои вопросы. Доктор отказался отвечать, только сложил для них из бумаги курочку, принимавшуюся клевать, когда нажимали ей на хвост. Старший офицер группы со злостью раздавил курочку в больничной пепельнице, выйдя в холл и кивком показал Старлинг, что она может теперь войти. «Доктор Лектор!» Было так тихо, что она слышала свое дыхание и дыхание тех дальше по коридору. Только в камере Мигза никто не дышал. Камера Мигза была ужасающе пуста. Старлинг ощущала тишину этой камеры всей кожей, словно сквозняк. Она знала, Лектор наблюдает за ней из темноты. Прошло минуты две. Спина и ноги болели после схватки с дверью гаража. Одежда еще не просохла. Она села на пол, подложив пальто и поджав под себя ноги. Поодаль от решетки и, приподняв воротник блузы, уложила на него мокрые испачканные волосы, чтобы они не липли к шее. У нее за спиной, на экране телевизора, проповедник беззвучно воздевал руки горе. «Доктор Лектор, мы оба знаем, почему я здесь. Они полагают, вы станете отвечать на мои вопросы». Тишина. По другую сторону коридора кто-то засвистел. Через море на гибриды. Минут через пять она сказала. «Странное было чувство, когда я входила туда. Мне хотелось бы когда-нибудь поговорить с вами об этом». Старлинг подскочила, когда из клетки Лектора выкатился поднос. На нем чистое, аккуратно сложенное полотенце. Она и не слышала, как Лектор ходил по камере. Клэрис мгновение смотрела на полотенце, потом, чувствуя, что роняет себя, взяла его и принялась вытирать волосы. «Спасибо», — выговорила она. «Почему вы не спрашиваете меня о Буффало Билле?» Его голос прозвучал очень близко, на уровне ее лица. «Он, должно быть, тоже сидит на полу». «Вам что-то о нем известно?» «Возможно. Но мне нужно взглянуть на его дело». «У меня нет его дела», — сказала Старлинг. «У вас и этого дела не будет, когда они вас до конца используют». «Я знаю». «Вы могли бы достать материалы о Буффало Билле? Рапорты и снимки?» Мне хотелось бы на них взглянуть. Еще бы вам не хотелось. «Доктор Лектор, вы сами все это затеяли. Пожалуйста, расскажите мне об этом человеке из Паккарда». «Вы обнаружили там целого человека?» «Странно. Я видел только голову. Как вы полагаете, откуда взялось остальное?» «Ну хорошо. Чья это голова?» «А что вы можете сказать?» Они успели сообщить только предварительные данные. Мужчина, белый, лет 27, зубы лечил и в Америке, и в Европе. Кто он? Возлюбленный Распая. Распай со слюнявой флейтой. Каковы были обстоятельства? Как он умер? Обиняками разговариваете, офицер Старлинг? Нет. Я спрошу вас об этом несколько позже. Сэкономлю-ка я вам время. Я его не убивал. Это Распай. Он обожал моряков. Этот был из Скандинавии, Клаус, не знаю фамилии. Распай мне ее не сообщил. Голос Лектора раздавался теперь откуда-то снизу. Может быть, он теперь не сидит, а лежит на полу, подумала Старлинг. Клаус сошел на берег со шведского судна в Сан-Диего. Распай в это время преподавал там на летних курсах при консерватории. Он совершенно потерял голову из-за этого шведа. Молодой человек прекрасно знал, с какой стороны хлеб маслом намазан, и сбежал с корабля. Они купили какой-то ужасный автоприцеп и, словно сильфиды, носились нагишом по лесам. Распай сказал, что Клаус ему изменял, и он его задушил. «Распай сам вам сказал об этом?» «О да, Я был связан врачебной тайной, ведь он поведал мне об этом во время лечебного сеанса. Я думаю, он лгал. Он был весьма склонен приукрашивать факты. Ему так хотелось казаться романтичным и опасным. Вполне возможно, что швед скончался от асфиксии во время каких-нибудь банальных эротических забав. Распай был слишком слабым и дряблым, чтобы задушить молодого моряка. Вы обратили внимание, как высоко Клаус подрезан? Под самую челюсть. Возможно, для того, чтобы скрыть странгуляционную борозду. Вполне возможно, что он был повешен. Понятно. Мечта Распая о счастье рухнула. Он упаковал голову Клауса в спортивную сумку и возвратился на восток. А что он сделал со всем остальным? Похоронил в горах. Он показал вам эту голову в автомобиле? О, да. В процессе лечения он пришел к убеждению, что может рассказывать мне абсолютно обо всем. Он часто отправлялся в гараж посидеть с Клаусом в машине и даже показывал ему валентинки. А потом и сам Распай умер. От чего? Откровенно говоря, мне до смерти надоело его нытье. Да и для него самого это было наилучшим исходом. Лечение не давало результатов. Я полагаю, у большинства психиатров временами бывают 1-2 пациента, которых они были бы не прочь передать в мои руки. Я никогда раньше не говорил об этом, а сейчас мне уже наскучила эта тема. А обед, который вы дали в честь руководителя оркестра? А разве с вами такого не бывало, когда перед приходом гостей у вас нет времени сходить в магазин? Поневоле обходитесь тем, что у вас есть в холодильнике. Клэрис. Могу я называть вас Клэрис? Да, я думаю, тогда и я буду называть вас доктор Лектор. Это более всего соответствует вашему возрасту и положению, — ответил он. Хорошо. Что же вы почувствовали, входя в гараж? Страх. Отчего? Там полно мышей и пауков. У вас есть какой-то способ, которым вы пользуетесь, когда хотите приободриться? Вернуть самообладание? — спросил доктор Лектор. Насколько я знаю, ничего такого, чтобы помогало, кроме желания достичь поставленной цели. Какие-нибудь воспоминания или картины возникают в вашем мозгу в таких случаях независимо от вашей воли? Может быть, я как-то не задумывалась над этим. Что-нибудь из вашего детства? Мне надо вспоминать. Что вы почувствовали, когда узнали о судьбе моего покойного соседа, Мигза? Вы меня о нем не спросили. Я собиралась это сделать. Вас обрадовало это известие? Нет. Опечалило? Нет. Это вы его уговорили? Доктор Лектор тихонько засмеялся. «Вы хотите спросить меня, офицер Старлинг, подстрекал ли я мистера Мигза к преступному самоубийству? Не глупите. И все же в этом есть некая весьма приятная симметрия. Мигз проглотил свой, оскорбивший вас язык. Вы согласны со мной?» «Нет». «Офицер Старлинг, вы мне солгали. Впервые солгали мне». «Тристмент», — сказал бы Трумэн. Примечание. Доктор Лектор имеет в виду американского писателя Трумэна Капоте, автора известных романов «Завтрак у Тиффани» 1958 и «Обыкновенное убийство» 1966. Конец примечания. «Президент Трумэн?» «Это не имеет значения. Как вы думаете, почему я вам помог?» «Не знаю». «Вы нравитесь Джеку Крофорду, верно?» «Не знаю». «Это, может быть, тоже неправда. А вам понравилось бы, если бы вы ему нравились? Скажите, вы испытываете желание угодить ему, и беспокоит ли вас это? Вы опасаетесь этого желания?» «Все хотят нравиться, доктор Лектор». «Не все. Как вы думаете, Джек Крофорд хочет вас?» «Я знаю, ему сейчас очень трудно. Как вы думаете, он представляет себе визуально, сценарно, как он спит с вами?» «Доктор Лектор, мне абсолютно неинтересна эта тема, и, кроме того, вы задаете мне вопросы, которые мог бы задавать Мигз». «Уже не может». «Это вы внушили ему, чтобы он проглотил язык?» «Вы так грамматически правильно строите вопросы, совсем как в вашем опроснике. А тут еще ваше прекрасное произношение. Так и несет трудовым потом. Вы, несомненно, нравитесь Кроуфорду. Он считает, что профессионально вы вполне компетентны. Разумеется, странная последовательность событий не ускользнула от вашего внимания, Клэрис. Вы получили помощь от Кроуфорда и от меня. Вы говорите, что не знаете, почему Кроуфорд помогает вам. Знаете ли, почему помог я?
Нет, скажите мне.
Вы полагаете, что мне приятно смотреть на вас и думать, как бы я съел вас? Какой у вас был бы вкус?
А это действительно так?
Нет. Мне нужно получить от Кроуфорда кое-что, и я хочу выменить у него это. Но он не хочет прийти повидаться со мной. Он не желает просить меня помочь с делом Буффало Билла, хотя прекрасно понимает, еще ни одна молодая женщина погибнет, если этого Билла не остановить.
Я не могу этому поверить, доктор Лектор. Мне нужно от него совсем немного. Это очень просто. Он может это сделать.
Лектор медленно повернул реостат, в клетке зажегся свет. Теперь в ней не осталось ни книг, ни рисунков. Не было даже стульчика. В наказание за смерть Мигза Чилтон забрал из камеры все, кроме самого необходимого. «Я прожил в этой комнате 8 лет, Клэрис. Я знаю, меня никогда ни за что не выпустят отсюда живым. Мне нужен вид из окна, это все, что я прошу. Мне нужно окно, из которого я мог бы видеть дерево или хотя бы воду».
«Разве ваш адвокат не подавал ходатайство?»
Чилтон поставил в холле телевизор, настроив на канал, передающий исключительно религиозную программу. «Как только вы уйдете, дежурный включит звук на полную мощность. И мой адвокат ничего не может с этим поделать. Ведь отношение суда ко мне теперь переменилось. Я хочу, чтобы меня перевели отсюда в федеральную больницу, вернули книги, и я хочу, чтобы был вид из окна. Я дам за это хорошую цену, Клэрис. Кроуфорд может это сделать. Попросите его».
«Я могу передать ему все, что вы сказали».
«Он не обратит внимания, а Буффало Билл не остановится. Подождите, вот он оскальпирует одну, и посмотрите, как вам это понравится». «Я скажу вам одну вещь про Буффало Билла, хоть и не видел дела, и через многие годы, когда его, наконец, поймают, если смогут, разумеется, вы убедитесь, что я был прав и мог бы помочь. Мог бы спасти несколько жизней». «Клэрис».
«Да».
«Буффало Билл живет в 2-этажном доме», — сказал доктор Лектор и выключил в камере свет. Больше он не сказал ни слова.